Приветствую всех, любовью Господа Иисуса Христа, мир вам. Для нашего внимания хочу предложить отрывок, записанный в книге Откровения, 2 глава, с 1 стиха, с 1 по 8 стих. По 7 стих. «Ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий 7 звезд десницы своей, ходящий посреди 7 золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился, и не изнемогал. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые и я ненавижу. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям, побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посреди рая Божия». Аминь. Вот на этом остановимся. Господь мне положил сегодня на сердце, так вот кратко, вот немножко поделиться мыслями на прочитанный вот этот отрывок. Книга Откровения, удивительная книга. Удивительная книга, когда прославленный Христос является своему апостолу, своему ученику Иоанну, который находится в узах за служение, за Божье Слово. И вот это уже не тот учитель, с которым Иоанн ходил, которому он положил в свое время голову на его грудь, на его плечо. Когда Иоанн увидел его, подобного Сына Человеческому, то он упал, как мертвый. Это был прославленный Христос. И вот он обращается к Иоанну, который, видимо, последний из апостолов, кто еще остался на этой земле. Все уже апостолы, они отошли в вечность через мученическую смерть. И вот через своего последнего апостола, ученика, Иисус оставляет вот такое послание. Послание семи церквям, которые находятся в Асии. И вот первое вот это послание, которое мы прочитали, оно адресовано церкви в Ефесе. Он пишет так: «И ангелу Ефесской церкви». Ангел – это служитель, то есть служителю Ефесской церкви. Ангел еще переводится как посланник. Он служитель, и он же посланник. Передай посланнику, передай служителю вот это самое послание, чтобы он уже потом передал церкви в Ефесе. В Ефесе была, пожалуй, самая крупная церковь из всего этого региона, Асия. Можно сказать, центральная церковь. Мы сами знаем, что вот центр христианства, он был в Иерусалиме. Потом, когда разрушен был Иерусалим, он переселился, как бы перетек плавно в Антиохию. И в Антиохии была хорошая церковь, скажем так, благовестническая церковь, и она отправляла апостола Павла. И потом уже из Антиохии вот постепенно этот центр христианства, он стал перетекать и оказался в Ефесе. И вот из книги «Деяния апостолов» мы с вами читаем про служение, которое нес там в том числе апостол Павел. Это где-то вот приблизительно, наверное, были 60-е годы. И какое там было мощное такое вот духовное движение, как действительно Дух Святой там работал в этом Ефесе. Когда люди приносили книги, в том числе вот эти оккультные книги, сжигали их, и эти книги, они составляли очень большую сумму. Вообще книга – это был очень дорогой подарок. И они сжигали, они каялись, они обращались к Богу, они отрекались от всех вот этих языческих практик, обращались к Богу, к живому. Помним с вами вот эти примеры, когда люди прикасались к одежде Павла, к опоясаниям, и что с ними было? Они исцелялись. Это было в Ефесе в том числе. Ну вот проходит время, проходит приблизительно лет 20, может быть, чуть побольше, лет 30, происходят изменения в мире и происходят изменения в церкви. Изменения, которые касаются церкви. И поэтому вот Господь Иисус Христос, прославленный Христос, Он является своему ученику, последнему апостолу, который остался живым, и через него передает вот это послание. И вот сегодня кратко мне бы хотелось выделить, наверное, три таких основных момента в этом послании. Вот первые слова, которые Христос говорит через Иоанна, это второй стих. «Знаю дела твои». И надо сказать, что это слово он обращает ко всем семи церквям. Вот это послание к церквям, оно начинается одинаковыми словами, одними и теми же словами. «Знаю дела твои». Вот я думаю, что если бы Господь сегодня адресовал какое-то послание нам с вами, Второй Московской Церкви, то я думаю, что Он сказал бы то же самое слово в начале. «Знаю дела твои, знаю дела ваши». Господь знает дела каждого из нас, ведь церковь – это же не здание, это не помещение, это не какой-то юридический адрес, это прежде всего люди, это сердца людей. И Господь, обращаясь в своем послании к нам, к церкви, Он говорит первое, что «знаю дела твои, знаю дела ваши». И вот когда мы слышим такое слово от самого Бога, как мы его воспринимаем, что мы переживаем, что мы чувствуем? Я думаю, что вот если дела наши, они угодны Богу, в том числе и дела тайные, или, скажем так, дела незаметные, но они по воле Господней. Как сказано, что воздай отцу твоему в тайне, и он воздаст тебе явно. Если ты делаешь даже тайное, но это воля Господня, если ты подал праведнику чашку холодной воды во имя Христова, то ты не останешься без награды своей. Если совесть нас она как-то не судит, не осуждает, и Господь говорит, знаю дела твои, то кто-то, может быть, наши дела не совсем заметил, может быть, не очень-то оценил, но Господь-то знает. Господь знает. И вот это слово Его, знаю дела твои, оно служит для нас как утешение, как какое-то ободрение. Потому что Бог все видит. Потому что Бог знает все то доброе, что мы делаем перед Его очами. Если даже кто-то это не оценил, или кто-то, наоборот, нас осудил за то доброе, что мы сделали по воле Господней, но Господь это знает, Он говорит, знаю дела твои. Но, может быть, ситуация другая. Если в нашем сердце есть то, что вот мы хотим, чтобы Господь не знал. Вот есть какое-то дело, есть какие-то дела, которые мы хотим, чтобы Бог на это закрыл глаза. Как знаете, если представить сердце как дом или квартира, вот там есть у меня уголок или по-украински закуток, вот куда бы я ни хотел, чтобы Господь заходил. Вот там есть такая комната, куда, может быть, нам самим заходить стыдно, потому что там не убрано, потому что там грязь. И вот если такая ситуация, и мы слышим слова от Бога, «знаю дела твои», то это не просто нас смущает, а это нас тревожит, это, может быть, вселяет в нас какую-то тревогу и страх, неуверенность. А Господь говорит, «а я знаю дела твои». Если даже мы хотим это скрыть от людей, и, может быть, у нас это получается. Если, может быть, даже у нас получается договориться с совестью своей, как один человек сказал, уж я-то со своей совестью договорюсь. Вот если даже получается так, то Господь говорит, но я знаю дела твои. И вот Он действительно знает. Он не просто это говорит, как вот, знаете, как некая форма обращения такая. «Знаю дела твои», вот он обращается ко всем церквям вот так вот, знаете, как вот некая форма. Нет, он действительно знает. Он знает не так, как знаем мы порой. Потому что мы порой думаем, что мы кого-то знаем или о ком-то что-то знаем. Иногда, знаете, я в своей жизни тоже обжигался, думал, что ну вот я знаю, что мне этот человек ответит, я знаю, как он себя поведет. С ним и так все вот уже понятно. Я уже предполагаю, что он мне может сказать, как он может себя повести в той или иной ситуации. И вы знаете, обжигаться приходится, потому что иногда от кого-то ждешь какого-то доброго, благородного поступка, какой-то отзывчивости, и встречаешь какую-то, наоборот, знаете, равнодушие некое. Или кажется, что человек тебя никогда не поймет. Он возьмет, да и первым попросит прощения. Вот мы иногда можем ошибаться, но Бог не ошибается. Если Он говорит, что я знаю, то Он действительно знает. Потому что, как псалмопевец сказал, что Он даже наши помышления издали знает. Он разумеет их. Еще нет мысли, то есть мысль еще не созрела, есть только помысел, есть только зачаток мысли, Господь уже издали уже это все знает. Еще нет слова на языке, мы еще не произнесли это слово, мы еще не сказали, звука еще нет. Уста еще наши не поработали, чтобы произвести это слово, а Бог уже знает его совершенно, как оно будет сказано. Он действительно знает. И поэтому первое, что он говорит, знаю дела твои, он обращается это к церкви, он обращается это к каждому из нас. Знаю дела твои. В том числе и все твои тайные комнаты, все твои уголки и закуточки. И вот дальше Господь, Он не просто говорит, что я знаю, а Он доказывает это. Он перечисляет дела, это вот семь таких качеств, которые были у церкви в Ефесе. И вот здесь я сразу же хочу сказать, особо заметить, ведь это послание, которое Господь адресует Ефесской церкви, оно обличительное послание. Но посмотрите, как Господь обличает. Он начинает перечислять семь достоинств церкви. Он говорит, я знаю дела твои, и терпение твое, и труд твой, и то, что ты трудился и не изнемогал, и то, что ты испытал апостолов, лжеапостолов. Вы знаете, это очень непросто испытать лжеапостолов, да? Которые оказались еще и лжецами. Чтобы испытать это, нужно действительно знать истину, быть утвержденным, стоять вот на этом фундаменте, который является Христос. Ефесская церковь – это была церковь, которая познавала истину, потому что, познавая ее, она только смогла оценить, анализировать тех, которые выдавали себя за апостолов, но они оказались не таковыми. Надо было смелость, дерзновение, чтобы сказать, что они лжецы. И вот он перечисляет вот эти семь качеств положительных плюсов, которые были в этой церкви. Вы знаете, это второй урок для нас, который мне бы хотелось сегодня сказать. Вот прежде чем обличить человека и указать на его какие-то недостатки, нужно увидеть в нем и что-то хорошее, и сказать ему об этом. Потому что именно так обличает Христос. Нужно поучиться обличать у Христа, как Он это делал. Мы иногда с вами видим в людях только лишь хорошее. Вот если нам нравится человек, мы замечаем только хорошее. А если не нравится человек, то замечаем только лишь плохое. Но истина в том, что в человеке есть как хорошее, так и плохое. Никого не хочу обидеть, но вот я работаю много в национальном коллективе, и я обратил внимание, что у восточных людей и у кавказцев, у них как-то это развито. Вот прежде чем тебе указать на твою ошибку, сказать тебе о твоих достоинствах. Я поражаюсь их мудрости. Ребята, врачи иногда вот плохо по-русски говорят, но они так мудро говорят. Вот мы, славяне, порой этого лишены. Нам не хватает этого, чтобы как-то поддержать человека, ободрить человека, правильно указать на его ошибку. Это относится не только в каких-то духовных моментах, но и в жизненных ситуациях. Нужно мудро обличать. В послании к евреям мы читаем такое слово, записанное в 10 главе, 24 стихе. будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Вот Иисус, когда Он обличал Ефесскую церковь, а было за что ее обличить, Он прежде всего говорил о ее достоинствах. Так и нам надо, потому что если мы сразу же будем говорить о недостатках человека, о его ошибке, то, вы знаете, он, если даже потом мы что-то и будем пытаться ему говорить хорошее, он нас уже после этого слушать не будет. Дай Бог нам мудрости правильно обличать, где-то поддержать кого-то, человека. И вот дальше мы читаем с вами, после того, как он перечисляет вот эти все достоинства, 4 стих. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Вот это вот маленькое «но». Маленькое «но», которое перечеркивает все остальные достоинства. Вот это самое «но», ради которого Господь адресует свое послание в церковь в Ефес. Но! Вот это самое «но». Почему для Бога так важна любовь? Потому что Бог сам есть любовь. Потому что, как пишет апостол Павел в послании к Коринфянам, в первом своем послании, что вот если мы будем иметь веру такую, что даже горы будем переставлять, передвигать, если мы отдадим тело свое на сожжение, раздадим все имение свое, ну, казалось бы, какая еще больше может быть жертва, какое еще больше может быть служение? Раздать все имение, пожертвовать своим телом, причем на такую вот мучительную смерть, на сожжение. Но, там еще одно такое «но». Но если нет любви, то нет тебе в этом никакой пользы. Может быть, для внешних людей, даже вот для верующих людей, это, знаете, это будет вот неким подвигом, это будет поступок, это будет великое служение. Но если там любви нет, нет самого главного, чего желает Господь, нет той самой заповеди, вот, которую он оставил, да любите друг друга, то нет в этом никакой пользы. Никакой пользы нет. И это самое страшное, если мы что-то пытаемся делать и служить Богу без любви. Потому что для Царства Небесного это не имеет никакого значения. И внешне может быть идти служение. Внешне может совершаться некий труд. Но если при этом нет любви, тогда нету в этом никакой пользы. «Но имею против тебя», говорит Бог Ефесской Церкви. Один брат так сказал, я не знаю, может быть, это как-то ему открыто Духом Святым, возможно, это какие-то человеческие его предположения, но он сказал такую мысль, что когда придет Христос и восхитит свою церковь, здесь останутся такие собрания, которые будут продолжать проводить служение, которые будут петь, рассуждать, возможно, молиться и даже проповедовать. Но только Христа там не будет. Любви там уже не будет. И какое лечение? Какое лечение всего этого? Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. Лечение одно – это покаяние. Знаете, мы пытаемся как-то все это спрятать, все это заглушить в себе, но Господь желает, чтобы мы это все наоборот открыли перед Ним. Потому что покаяние – это исповедание. И нужно сегодня, наверное, посмотреть нам в свои сердца, потому что и в наше время Господь чего-то хочет нам сказать. Какое-то послание Он адресует и нам в наши дни, в наши обстоятельства, в нашей церкви. И, наверное, если есть какие-то в нас тайные комнаты, есть какие-то уголки, куда мы еще не хотим пускать Христа, то нужно покаяться. Если мы совершаем свое служение без любви, и прежде всего без любви к ближнему своему, то нужно покаяться. Да благословит нас Господь в этом, пусть это слово, оно не будет тщетно для нас.